У нас проблемы с техникой, мы не можем получить пока видеосигнал, к сожалению. Вот, поэтому сейчас с этим разбираются, но, видимо, на это понадобятся какие-то минуты. Давайте я тогда предварю основную сессию парой слов на тему того, о чем мы сегодня будем говорить, и скажу, что у нас две презентации, у меня две презентации, будете ли вы на всех, я не знаю. Значит, сначала у нас, если я правильно помню, Memory Manager, который в 12-м сиквеле появился, а вторая презентация будет по части организации и работы TempDB, и тут у нас не будет каких-то особенных отличий между 2012 и 2008 R2. Единственное отличие, которое удалось найти, это различие в размере модели. То есть она стала немножко больше, видимо, за счет увеличения системного каталога. Все остальное, то, что вы сейчас услышите и то, что вы прочитаете про TempDB касательно 2008 R2, видимо, 2008 и, возможно, даже 2005, оно в полной мере, по крайней мере, пока относится и к 12-му сиквелу. Вообще, надо сказать, что изменений в 12-м сиквеле, вот так, если посмотреть на статьи у нас на сайте и то, что вообще пишут, вроде бы не так много. То есть все, наверное, уже знают про Always On Availability группы, про какие-то, ну, в общем, довольно незначительные расширения функционала в части транзакт-сиквела. Но вот когда начинаешь копать, выясняется, что не все так просто. И вот сегодняшняя презентация, наверное, один из тому примеров, потому что внутри механизмы у SQL сервера постоянно меняются, адаптируются к изменению условий. Сейчас. Коллеги, вы собираетесь нашим видео заниматься? Или я так и буду на черном экране рассказывать? Есть кто-нибудь, способный включить сигнал на экран? Чудо. Есть человек, который знает, как нажимать кнопки. Так. А сейчас одну секунду, только я попробую сделать себе другой режим. Если у меня это получится, то похоже, что мы сможем начать прямо-таки сразу. Сейчас нам поменяют частоту. Не знаю, что это значит. Но... И он сползает в край.
Если можно, проектор тоже подвинуть вправо чуть-чуть.
Проектор.
Так. Спасибо.
Вот. Ну и чудесно. Значит, давайте тогда не откладывая в долгий ящик, потому что у меня в последнее время как-то получается, что я не успеваю в отведенное время. Поэтому надеюсь, что сейчас мы эту традицию поломаем. Значит, это изображение сиквельного трека. Но учитывая то, что эта презентация предпоследняя, а моя следующая последняя. Ну да, это, видимо, здесь так написано. Вы пришли на менеджер памяти? Окей. Все, тогда, значит, мы все правильно делаем. То, в общем, трек, наверное, рассматривать долго не имеет смысла. Мы будем говорить о том, что у нас изменилось, как организована память в SQL сервере в принципе, какие изменения у нас появились в 2012 SQL сервере. С вашего позволения я не буду ходить, потому что, наверное, на меня смотреть не очень интересно, вы будете смотреть на экран. Значит, вопросы можете задавать в любой момент, единственное, только операторы попросили пользоваться микрофоном, я слабо себе представляю, как вам его передавать. Наверное, я буду дублировать ваш вопрос. Значит, если я смотрю в монитор, а вы очень хотите спросить, вы просто скажите громко вопрос, и я вас услышу. Так, значит, что у нас имеет место быть? Ну, как любой Windows процесс, SQL Server работает в виртуальном адресном пространстве, использует физическую память, при необходимости, соответственно, после резервирования выполняется коммит, который, значит, связывает физическую память с тем, что было зарезервировано. И начиная с 2005-2008 и последующих версий, SQL Server активно использует NUMA, то есть он понимает NUMA-архитектуру, новые версии сервис-паки, соответственно, дорабатывают функционал в этой части. Поэтому кратко про NUMA мы тоже скажем, хотя принципиально никаких особенностей менеджера в этом смысле, по-моему, не появилось. Значит, соответственно, виртуальное адресное пространство может быть на 32-битной и 64-битной архитектуре, так как 32-битная версия SQL Server еще существует, хотя не знаю, будет ли она существовать в следующей версии, имеет смысл пару слов сказать и об этом. Значит, общий объем виртуального адресного пространства, который отводится 32-битному процессу, это 4 гигабайта просто в силу размера адресации. Обычно он делится на 2 гигабайта ядру, 2 гигабайта пользовательским процессом. В том случае, если мы используем настройки, в зависимости от того, в какой версии Windows мы работаем, мы можем повысить объем памяти, выделяемой для пользовательского процесса, до 2-3 гигабайт. Соответственно, ядро остается то, что мы ему оставили. Значит, при необходимости мы в рамках 32-битной операционной системы можем задействовать еще дополнительно 64 гигабайта через маппинг этой верхней памяти на нижнюю с помощью расширенной адресации Windows, которая создает нам наверху некий аналог свалки, из которой мы, может быть, более быстро сможем забирать страницы. Значит, возможно, вам известно, что вот эти 64 гигабайта, которые мы потенциально можем адресовать через AV, они не используются ни для чего, кроме как страниц данных. То есть исполнение кода транзакционного там не происходит, обработки данных там не происходит. Это просто промежуточное хранилище между диском и нижним объемом памяти, в котором, собственно, варится весь суп, связанный с SQL сервером. Мы просто-напросто через некий маппинг перетаскиваем страницы сверху вниз, и по большому счету, если у нас очень интенсивный обмен с памятью, то вот этот маппинг может оказаться даже не таким-то уж и большим выигрышем, потому что постоянное перемещение страниц снизу вверх занимает определенное время. Значит, если мы говорим про 64-битный процесс, тут ситуация гораздо лучше. У нас плоское адресное пространство, у нас колоссальные объемы памяти, которые мы потенциально можем адресовать. Значит, это 8 терабайт для операционной системы или пользовательских процессов, соответственно, 8 терабайт для ядра. Фактически мы используем немножко меньше, потому что существующие версии операционной системы накладывают определенные ограничения, но даже тех 2-4 терабайт памяти, которые операционные системы последнего поколения могут адресовать, это, конечно, в общем, достаточно много, учитывая то, что далеко не всякий сервер способен такой объем памяти на себя возложить. И если мы запускаем 32-битный процесс на 64-битной операционной системе, то есть работаем в подсистеме Windows on Windows, а у нас получается немного лучшая ситуация, то есть каждому пользовательскому процессу отводится, соответственно, 4 гигабайта, что, конечно, лучше, чем 2. Значит, вот сколько могут адресовать версии операционной системы, которые мы сейчас поставляем. Достаточно много, учитывая то, что когда мы говорим о SQL Server, мы, конечно же, говорим о первых двух строчках, то есть это будет либо дата-центр, либо Standard Edition. Соответственно, 4 терабайта – вполне приличный объем памяти, учитывая то, что какую-то часть из него можно выделить, например, на тот же самый RAM-диск для хранения TempDB, скажем. Значит, если мы говорим про NUMA, то тут у нас есть несколько компонентов, которыми описывается архитектура, в рамках которой исполняется SQL Server. Это логический процессор, то есть тот компонент, на котором, собственно, производится непосредственное вычисление. Логические процессоры устроены на ядрах, и в рамках ядра их может быть, соответственно, 2 или 1. Ядра расположены внутри того, что называется сокет. Это тот критерий, по которому выполнялось лицензирование до 12-го сиквела, не включая его. Теперь, как известно, мы лицензируемся на уровне ядер. И многие этим недовольны, потому что стало стоить все гораздо дороже. Гнезда, в свою очередь, в зависимости от архитектуры, объединяются в нумоузлы, которые в том случае, если у нас больше 64 логических процессоров, объединяются в группы. То есть вот такая иерархия компонентов вычислительной мощности сервера, которую мы сейчас имеем. Значит, если говорить про NUMA архитектуру и, собственно, ради чего она создавалась, какие преимущества и что это, что из этого нужно учитывать при конфигурации SQL сервера, речь идет о том, что с появлением все большего и большего числа процессоров доступ к памяти становился все более и более длительным. И в итоге сформировалась архитектура, которая использует affinity памяти к определенному набору процессоров и за счет этого работает быстрее. Общая память нам также доступна, но вот по разным оценкам доступ к удаленной памяти, та, которая не относится к конкретной NUMA-ноде, она может отличаться по скорости доступа в разы, порядка трех, но может варьироваться от архитектуры. А что отсюда следует? Нет непосредственной связи с memory manager, но я думаю, что стоит упомянуть. Когда мы настраиваем параллелизм, учитывая разницу во времени доступа к удаленной и ближней памяти, рекомендуется, в том случае, если это не опровергается тестами достаточно достоверными, рекомендуется уровень параллелизма выставлять не более чем логических процессоров в NUMA-ноде. А сколько их мы видим, когда у нас стартует SQL сервер, он соответствующую информацию в ErrorLog записывает. Потому что если мы распараллелимся на несколько NUMA-нод, то возможно за счет увеличения времени доступа к foreign памяти мы потеряем только в производительности. Если это не так, если тесты подтверждают, что, скажем, у нас 12 узлов в NUMA-ноде, а 24 оказывается более производительным решением, то, конечно, мы можем себе это позволить. Ну, а теперь непосредственно к предмету нашего рассмотрения. Значит, что из себя представлял SQL Server Memory Manager до выхода 12-го SQL? Конструкция была довольно сложная и представляла из себя набор так называемых аллокаторов, каждый из которых отвечал за выделение определенных объемов памяти в зависимости от того, с каким потребителем ему приходилось работать. Memory Manager как компонент при этом присутствовал, но выполнял в некоторых случаях довольно странную роль, что-то вроде царствует, но не правит. То есть с одной стороны он есть, а с другой стороны вроде непонятно, кто, так сказать, рулит всем процессом. Значит, во-первых, у нас существовал так называемый Memory to Reserve или Mem to Leave, хорошо известная нам компонента потребления памяти SQL сервером, которая представляла из себя все, что не буфер-пул. То есть все, что SQL сервер требовал с точки зрения выделения памяти за рамками буфер-пула, попадало именно туда. Туда попадал CLR, туда попадали все вещи, связанные с подключениями, туда попадали все вещи, связанные с работой линкованных серверов, с использованием внешних процедур, с POA, Create и все остальное, оно находилось за рамками вот этого зеленого прямоугольника, где, собственно, происходит основной объем работы. Выделение памяти для вот этой вот конструкции Memory to Reserve выполнялось через так называемый Multi-Page Allocator, то есть это компонент, который отвечал за выделение памяти более чем 8 килобайт. SQL Server, как мы знаем, работает 8-килобайтными страницами, и в том случае, если кому-то нужно было одномоментно выделить больше 8 килобайт, соответственно, его отправляли вот к этому Multi-Page Allocator. А вся остальная работа, то, что у нас обычно ассоциируется со словом SQL Server, то есть страницы индексов, страницы данных, планы процедур, память, выделяемая под выполнение этих планов, оно все было реализовано через Single Page Allocator, то есть выделялось по 8-килобайтной странице за раз. Понятное дело, что таких 8-килобайтных страниц мы могли набрать много. Но, тем не менее, за вот, так сказать, классическую работу SQL Server отвечал именно этот компонент. Причем смех заключался в том, что Memory Manager, как мы видим на этой картинке, болтался где-то в стороне. И в том случае, если какому-то элементу SQL сервера нужно было получить 8 килобайт страниц, то через Single Page Allocator он почему-то обращался к буферпулу, хотя буферпул, по большому счету, в общем, не должен отвечать за такую работу. Но, тем не менее, вот оно было сделано так. А в результате возникало множество всяких коллизий. Вот здесь мы показываем, соответственно, потребители, которые у нас запрашивают память на выполнение различных операций. Кроме того, есть еще два типа аллокаторов, которые мы практически не видим. Используются они, один из них видим чаще, другой реже. Значит, Large Page Allocator – это тот, который работает с большими страницами в том случае, если у нас есть соответствующие настройки, мы работаем на соответствующей редакции SQL сервера. То есть тогда SQL сервер начинает выделять памяти большими блоками, 2 мегабайта, в отличие от более мелких блоков, в том случае, если этот функционал не задействован. И Reserved Page Allocator тот, который выделяет особый набор страниц в критических ситуациях. Когда SQL OS, операционная система, встроенная в SQL сервер, сигнализирует о нехватке памяти. Конструкция получилась, в общем, лучше, чем было раньше, но недостаточно хорошая. Собственно, поэтому мы эту презентацию и показываем. Поэтому было принято решение о том, что переработан должен быть менеджер памяти. Значит, какие модели существуют на настоящий момент? Они в этом смысле не поменялись. Поменялся только механизм их реализации. У нас есть так называемая conventional память. Это то, что мы получаем в SQL сервере в том случае, если мы вообще ничего не делаем с точки зрения настроек. Это стандартный подход, не использующий ни блокировки страниц памяти, ни больших объемов памяти. Память резервируется, память коммитится по мере необходимости, и SQL сервер там, значит, каким-то образом работает. Значит, у нас есть модель, которая использует locked pages. В том случае, если мы видим, она не обязательна к использованию, но используется довольно часто, потому что администраторы обычно не хотят рисковать ситуацией, когда что-то произойдет, и часть адресного пространства SQL сервера будет сброшена в swap файл. Естественно, при этом производительность страдает очень сильно, потому что операционная система, она плохо понимает потребности SQL сервера и действует, так сказать, по стандартным сценариям, довольно при этом прямолинейно. Соответственно, обычно часто, по крайней мере, встречается рекомендация выдать бюджету, от имени которого исполняется SQL сервер, вот эту вот привилегию, после чего тот объем памяти, который SQL серверу разрешено брать через настройки, и тот объем памяти, который он возьмет, пользуясь разделом mem2leave или mem2reserve, он станет уже принадлежать ему и будет отдан операционной системе только в крайнем случае, если совсем уже с памятью станет плохо. Отсюда опять-таки возникает, так сказать, боковая ветвь рассуждений, связанная с тем, что когда мы конфигурируем SQL сервер, мы обязаны подумать об операционной системе и ни в коем случае не пользоваться дефолтовой настройкой, которая предполагает, что SQL поест всю память. Если мы это пользуемся, он ее честно и поест. И в результате возникают проблемы с производительностью, которые очень часто решаются именно понижением объема памяти с тем, чтобы SQL не слишком разгонялся в ее потреблении, и тогда, в общем, наступает более-менее сбалансированная ситуация между пользовательским процессом SQL Server Exe и остальными компонентами в операционной системе. И третья модель использования памяти – это использование так называемых Large Pages. Для них существует TraceFlag 834, который не включает использование этой модели, он ее дополняет, потому что Large Pages SQL Server способен использовать и сам в случае, если у нас больше 8 гигабайт памяти, если мы работаем на Enterprise версии, насчет стандарта не помню, возможно, и что для нее. В том же случае, если мы включаем TraceFlag 834, у нас весь буфер пул будет набран большими страницами, которые впоследствии будут уже поделены. Это несет с одной стороны ускорение работы, потому что не приходится мельчить, а с другой стороны некий риск, потому что если мы этот флаг включаем, и у нас недостаточно нефрагментированного пространства для того, чтобы эти большие страницы использовать, SQL сервер потенциально может вообще не стартовать. На выделенных серверах под SQL это, скорее всего, не происходит, но если у нас SQL стартует, когда уже большое количество приложений запустились, то потенциально такая ситуация может возникнуть. О чем, собственно, сказано в примечании. Значит, в чем, собственно, проблема? Зачем разработчики Microsoft решили, что надо менять использование, менять архитектуру менеджера памяти? А в первую очередь это связано с тем, что Mac Server Memory не отражает полный объем потребления памяти, который возникает при нормальной работе SQL сервера. Причем вот то, что Mac Server Memory не захватывает, состоит из нескольких частей. И если некоторые из них мы можем оценить довольно неплохо, то есть мы знаем примерно, сколько у нас памяти подъедает каждое соединение. Это даже описано в документации. Объем там, в общем, ну, не такой уж совсем большой. Значит, память, которая используется линкованными серверами, она тоже, в общем, требует не очень много. А вот, например, CLR-овские выделения памяти, они могут оказаться весьма значительными, и они под настройки Mac Server Memory не попадают. Соответственно, у нас может возникнуть ситуация, когда мы вроде бы все аккуратно посчитали, а фактически выясняется, что у нас SQL ест гораздо больше. И если на одиночном инстансе это проявляется не так уж страшно, то когда у нас несколько экземпляров или Active-Active кластер, который переезжает с места на место, могут возникнуть коллизии вплоть до неспособности стартовать после перехода на резервный узел, чего допустить, естественно, нельзя. Значит, были найдены проблемы с масштабируемостью, особенно это касалось пресловутого multi-page allocator, то есть выделения памяти за рамками буфер-пула, проблемы некоторые с производительностью при кэшировании и сложности при обработке ошибок, ошибок нехватки памяти. То есть надо было что-то делать, и в результате была придумана вот такая вот конструкция. Значит, конструкция эта выглядит следующим образом. У нас теперь появился полноценный memory manager, то есть сильная рука, которая управляет всем процессом выделения памяти. В рамках memory manager появился так называемый фрагмент менеджер, который занимается выделениями памяти из виртуального адресного пространства, разбивает их на индивидуальные блоки, которыми занимается компонент под названием блок allocator. И этот блок-аллокейтор, в свою очередь, выдает блоки так называемым рабочим пространством или workspace в зависимости от потребителя и особенностей его работы. Значит, в результате мы получаем, что у нас по-прежнему сохранился вот то, что показано наверху на слайде, virtual allocator. То есть мы не можем пока полностью забрать на себя любые выделения памяти, которые выполняются в рамках SQL сервера. Соответственно, virtual alloc, который занимается вот этим вот компонентом memory to reserve, вернее, блоком памяти memory to reserve, он никуда не делся, но он отвечает за гораздо меньший объем памяти. Все же остальное, что бы мы ни делали внутри SQL сервера, классические операции или вещи, связанные с работой в первую очередь .NET, они выполняются через так называемый Any Size Page Allocator. То есть теперь у нас нет деления на small, single page и multiple page. Любое требование на выделение памяти, оно проходит через вот этот вот единый allocator, который, соответственно, занимается тем, что распределяет память в зависимости от запросов. Запросы поступают от хорошо нам всем известных компонентов, причем в данном случае буфер-пул превратился в обычного потребителя наряду с остальными. Он не несет задач, которые ему не свойственны. Он занимается только размещением страниц для выполнения той работы, ради которой SQL сервер создавался, и то, что ему поднимается с диска. Размещает там страницы данных. Размещаются через AnySize Allocator кэш, то есть то, что у нас кэшируются планы исполнения запросов и прочие вещи. Значит, то, что требуется для исполнения запроса, то, что мы называем memory grants, опять-таки идет через этот компонент. И до конца мной, если честно, непонятая ситуация с .NET, которая выглядит, как показано на слайде. Значит, если я правильно понимаю, то выглядит это следующим образом. То есть старт фреймворка, старт как бы среды, в которой исполняется .NET, рантайма, он выполняется по-прежнему через virtual allocator и потребление памяти организовано через memory to reserve. Но когда мы запускаем нашу хранимую процедуру, которая делает селект из таблицы и помещает этот результат в record set, то вот эти выделения памяти идут стандартным образом через Anysize Allocator, через Memory Manager и забираются вот из этого зеленого прямоугольника. Я, к сожалению, не нашел подтверждения, что вот оно так работает, потому что информация и в нашей Knowledge Base, и во внутренних документах, она довольно противоречивая. Но вроде бы логически оно похоже на правду. Поэтому я предлагаю вам принять это как рабочую гипотезу и в дальнейшем, соответственно, исходить из этого. Объекты. Так, сейчас я плохо расслышал. Объекты какие? Стрим, вы имеете в виду? А, стринг. А, насколько я понимаю, любые выделения памяти, которые вам необходимы в рамках функционирования вами написанного кода, строка, record set, массив, сериализация, я надеюсь, что они идут через стандартный менеджер памяти и укладываются в весь диапазон. Потому что я видел в статьях информацию о том, что вот когда оно начинает работать, оно идет уже через стандартный механизм. А вот когда оно стартует, потому что там пока еще непонятно, память выделяется только под рантайм, по сути дела, вот тогда оно идет через вот этот голубенький memory to reserve. В восьмом оно шло только через него, и в результате, создав очень большой record set, у вас вот эта синяя часть резко раздувалась. Причем проблема была в чем? В том числе. Упс. Что-то громко. А в чем была проблема в том числе? Значит, если вы работаете в 32-битной операционной системе, то там вы работаете в том объеме, который определяется настройкой минус G. И в том случае, если вы за нее вышли, получаете out of memory, и, соответственно, оно не исполняется. Если же вы работаете на 64-битной операционной системе, то у вас минус G не работает, у вас там 8 терабайт, в которых вы можете смело разместиться. Но так как сервер-то, скорее всего, не укомплектован 8 терабайтами, то все это идет в своп со всеми вытекающими проблемами. Значит, если посмотреть чуть более детально на организацию memory manager, я думаю, что да. XQuery пойдет, я думаю, то же самое. То есть вещи, например, связанные с обработкой XML, я подозреваю, что даже если вы пользуетесь старым OpenDocument, я надеюсь, что это тоже пойдет через него. Ну, понимаете, на самом деле это можно проверить путем сложных экспериментов, на которые у меня, честно говоря, просто руки не доходят. Поэтому я вам сейчас вот расскажу, как оно выглядит, а выводы вы будете делать сами. Кроме того, по мере, так сказать, того, как идет время, появляется больше и больше информации. То есть вот про Memory Manager, пока еще были CTP, вообще ничего не писали. Сейчас в блогах кое-что из того, что я рассказываю, можно найти. Поэтому я надеюсь, что информации будет больше. Но еще один интересный момент. Проблема еще в том заключается, что вот, как это называется, последствия вот этих вот изменений архитектуры, они, к сожалению, не отражены в документации. И поэтому один из последних слайдов, я думаю, будет вам полезен по той простой причине, что сейчас настройка ведет себя иначе. И то, что вы раньше считали правильным, может оказаться недостаточным. Так, значит, у нас все меньше и меньше времени, поэтому я немножко быстрее начну говорить. Значит, memory manager состоит из фрагмент менеджера, который работает с крупными зарезервированными блоками, передает их блок аллокейтору, и тот уже распределяет вот примерно по такой схеме на нижнем уровне потребителям, которые нуждаются в выделениях памяти. Значит, какие изменения у нас с точки зрения управления адресным пространством? В основном они касаются 32-разрядной среды. Значит, в 64 битах объемы памяти, в общем, достаточно велики, чтобы мы этого не замечали. Значит, все предыдущие версии были в основном статические. То есть SQL Server захватывал память на старте и почти никогда ее больше уже не отдавал. 12-й SQL работает более динамично и адаптируется к нагрузке, потребляет память тогда, когда это реально необходимо. А теперь мы .NET-овский рантайм загружаем на старте, для того, чтобы не возникло проблем, когда мы пытаемся исполнить хранимую процедуру, а она уже не лезет, память потреблена. Поэтому на старте мы получаем немножко больший объем памяти, который происходит из этого. Значит, соответственно, SQL Server ведет себя более разумно. То есть если мы посмотрим на левую часть слайда, то мы видим, что 7000 захваченных страниц совершенно не соответствует реального потребления памяти, совершенно не соответствует объему виртуальных байтов, которые SQL Server захватил. То есть реально ему нужно 56 мегабайт, он берет почти гиг, почти 2 гига. 12-й SQL, который расположен справа, мы видим, что его виртуальные байты гораздо ближе к тому фактическому объему потребления, в котором SQL Server нуждается. В 64-битной среде это может быть не столь показательно. 32-битные SQL отходят и вообще, так сказать, система отходит, но тем не менее это стоит учитывать. Значит, что у нас с точки зрения использования NUM? Раньше SQL Server, когда стартовал, пытался не повредить операционной системе в том смысле, что OS обычно резервирует память и использует нулевую NUM-ноду. SQL Server тактично перемещался на то, что с точки зрения операционной системы является первой NUM-нодой и объявлял ее нулевой. Поэтому, если посмотреть на информацию в error-логе, у нас получалось, что нулевая NUM-нода берет откуда-то из середины, вот это FFF 16-ричное представление, процессор откуда-то из середины, первое берет с конца, а потом они вроде начинают выстраиваться нормально. Теперь эта ситуация полностью изменилась, потому что SQL Server работает с памятью динамически, и вот таких вот массивных выделений на одной NUM-ноде просто не происходит. Потребности памяти распределяются по нескольким, и вот эта вот хитрость, когда мы нулевую объявляем первой, а первую считаем нулевой, она вроде как уже стала не нужна. Значит, мы теперь понимаем модель лицензирования, так как мы лицензируемся теперь по узлам, и вот здесь на слайде показана картинка сверху 2008 SQL Server, который, как вы видите, вот синим отмечено. Сейчас я не знаю, будет у меня здесь это работать. Значит, вот, где это должно показывать, не знаю. Виноват. Так, сейчас, пейдж. Значит, вот там верхняя строчка, вы видите, да, что считается у SQL Server нулевой нодой. То, что начинается совсем не сначала. 2012 показывает правильно. То есть вот он берет группы по мере, так сказать, нарастания их номера. Значит, SQL Server 2012 показывает, сколько процессоров он использует в зависимости от типа лицензирования. Ну, по лицензиям я вам почти ничего сказать не могу, потому что это не мой профиль. Но информации о использовании памяти, о том, что происходит с memory manager, стало гораздо больше, и она стала более подробная. Значит, memory broker – компонент, который занимается тем, что он выстраивает отношения между фактическим наличием памяти и ее потребителем. Значит, memory broker теперь работает с двумя типами кэшей, так называемый большой кэш и так называемые маленькие кэши. Большой кэш – это тот, которому нужно много памяти. Ну, очевидно, это в первую очередь буфер-пул, это кэширование планов, это кэширование метаданных. И маленькие кэши, которые занимаются кэшированием, скажем, дотнетовской работы, вещами, связанными с ограничениями безопасности. И в отличие от предыдущей версии, когда memory broker просто пытался уравновесить запросы, и в том случае, если кому-то нужно было больше памяти, то он просто кого-то ужимал, не заботясь о том, насколько это будет оптимально с точки зрения производительности, то теперь в 12-м SQL Server введен новый контроллер, который учитывает, кто просит память и знает о том, кто получит если есть конкурентные требования, кто получит больше преимуществ от того, что ему эту память дадут. И, соответственно, память получает в первую очередь тот элемент исполнения SQL сервера, который получит от этого максимальное преимущество. Раньше нужно было обматывать большим количеством хитрой логики, причем эта логика все усложнялась и добавлялась, для того, чтобы, значит, вот эту не совсем оптимальную конструкцию привести в работоспособное состояние. То есть когда был, ну, по сути дела, палочный режим. То есть если тебе нужно больше, значит тебе нужно меньше. Приходилось в код SQL сервера добавлять всякие проверки, которые позволили бы вот это вот перераспределение памяти между потребителями, ну, привести в какое-то соответствие с реальной жизнью. Значит, с точки зрения конфигурации, что появилось у нас теперь? Значит, во-первых, у нас Max Server Memory гораздо точнее отражает реальные потребления SQL сервером и, соответственно, переносить просто настройку, сделанную для 2008 сервера на 2012, не всегда может быть разумно, потому что то, что было раньше, не отражало целого ряда компонентов. Хотя, если SQL сервер исполняет только транзакт-сиквельный код, если нету никаких внешних компонентов, то, скорее всего, эта настройка будет вполне актуальна. Если же интенсивно используется .NET, то его потребление нужно обязательно учитывать. Значит, соответственно, настройки теперь реально управляют той памятью, которая у нас фактически выделена и закомичена для выполнения SQL сервера. Значит, предыдущие версии управляли, как мы уже говорили, только тем, что проходит через буфер пул. Сейчас же мы отрабатываем, ну, более реально, по сути дела, управляем практически всеми выделениями памяти, которые у нас затребует SQL сервер. И, конечно, здесь это абсолютно непропорциональная картинка, но, как мы видим, если посмотреть вот на тот крайнюю часть слайда, за рамками Max Server Memory остаются, ну, довольно небольшие потребители, которые на общую картину в целом, может быть, существенно и не повлияют. Значит, с точки зрения .NET, если мы пытаемся проанализировать, сколько у нас добавится потребителей с точки зрения объема памяти при переходе на новую архитектуру, то вот это вот Single Pages KB плюс Multiple Pages KB, которые мы снимаем с существующей системы в рамках нашего стандартного мониторинга, потому что мы же мониторим SQL Server, да? То, соответственно, значит, мы вот эту сумму в максимуме, может быть, добавив туда некоторый буферный объем, добавляем к тому, что у нас сейчас было настроено в Max Server Memory. Значит, с точки зрения конфигурации мы полностью отказались от AV Enabled. Просто эта настройка раньше игнорировалась, теперь не работает. Появилась она в 2008 R2, когда использование 32-разрядной архитектуры было актуально. Сейчас практически серверов на 32 битах, ну, в общем, надо поискать. И, соответственно, SQL Server 2012 эту настройку не использует. И в результате, значит, возникают два момента. В том случае, если вы мигрируете 32-битный SQL 2008 R2 на 32-битный 2012, то обновление просто не пройдет в том случае, если эта настройка существует. К сожалению, в толстом white paper, описывающем процедуру перехода с предыдущих версий на 2012, об этом ничего не сказано, но зато есть статья в Knowledge Base, которую можно почитать, и катастрофы не случится, то есть надо будет просто эту настройку отменить, потому что проверка на старте миграции выдаст ошибку о том, что миграция не может быть продолжена. Но если у вас запланирована миграция большого количества систем, то неожиданный отвал вот по причине этой настройки может, конечно, создать проблему. Поэтому учитывайте, что это нужно будет поменять до того, как миграция, собственно, началась. Значит, стартовые параметры, которые существовали в предыдущих версиях, значит, настройка -H у нас удалена. Настройка минус G осталась для 32-разрядной среды, но она теперь управляет гораздо меньшим объемом памяти. Все, что делалось через Multi-Page Allocator, теперь, так сказать, сюда не попадает. Значит, как я уже говорил, .NET находится в каком-то не до конца для меня понятном состоянии, но, опять же, я надеюсь, что минус G управляет теми вещами, которые связаны с загрузкой, а все остальное в процессе работы уже идет через нормальный memory manager. Значит, блокирование страниц памяти. Оно осталось. Настройка стала проще. Значит, ну, блокируем мы по понятным причинам, если мы не хотим отдавать нашу память операционной системе или каким-то другим процессам. Значит, в предыдущих версиях нужно было учесть много различных элементов. То есть это должна быть учтена редакция SQL Server, права, выданные бюджетом, наличие или отсутствие трейс-флага, наличие или отсутствие AV, если мы имеем 32-битную версию. А сейчас и в будущем все стало проще. То есть мы даем права бюджета, и мы смотрим на редакцию SQL Server. После чего, соответственно, если права выданы и редакции соответствующие, мы получаем log pages in memory. Значит, сценарии обновления включают новые правила проверки. Принципиальных проблем, которые могли бы остановить миграцию, тут нет. Единственное, что имеет смысл посмотреть, значит, вот эту вот статью, в которой сказано, что начиная с 2012 сиквела Memory Manager упрощает использование log pages in memory. Вот, соответственно, жизнь стала проще. Значит, если мы говорим об изменениях в диагностике, error log выдает больше информации, и она более читаемая. То есть он говорит о том, какая модель памяти используется, то есть conventional, large или locked. Выдается объем о физической памяти, которая присутствует на сервере. Появились новые расширенные события, позволяющие определять, перехватывать события, связанные с работой памяти, выделением памяти. Значит, удобная модель фильтрации, которая тоже очень сильно помогает. И вообще нужно сказать, что начиная с 2012 SQL сервера, расширенное событие становится основным инструментом диагностики, и вполне возможно, что в следующей версии профайлера вообще уже не будет. Все его события уже сейчас мигрированы в Extended Events. Состав Extended Event будет расширяться и функциональность его будет расширяться, тогда как профайлер лучше уже не станет и никаких новых вещей туда добавляться не предполагается. Поэтому если у вас сейчас диагностика построена на базе профайлера, то пришло самое время пересмотреть подход. Значит, вот что показывает error log с точки зрения того, какая информация может быть извлечена. Такой или другой способ работы с памятью, какой объем физической памяти установлен. И, соответственно, значит, элемент интерфейса управления расширенными событиями, потому что в 12-м сиквеле одна из весьма существенных административных расширений – это появление графического интерфейса, через который мы можем создавать сессии, через который мы можем смотреть в реальном времени возникновение событий, так как мы раньше смотрели в профайлере, за тем только исключением, что практически никакого дополнительного оверхеда использования расширенных событий не дает. Смотрится оно немножко иначе, чем мы привыкли, но путем настроек и выбора полей, которые мы отображаем в каждый из строк, в общем, к этому можно привыкнуть. А плюсов гораздо больше. Кроме того, появились функции, которые облегчают напрямую чтение полученных журналов, и ранее сохраненные журналы можно загрузить в графический интерфейс, как это делается и с профайлем, для того, чтобы, значит, посмотреть, что за информация была собрана. Да. С Database Engine Tuning Wizard на самом деле я не думаю, что что-то будет, никаких сигналов о том, что он перестанет работать, я не знаю. Вы говорите о том, что мы можем кормить его профайлерным трейсом. Ну, наверное, эта функциональность будет выброшена, потому что нет профайлера, нет и трейса. Но вот, честно говоря, я не знаю, как у вас, но мне не удалось его по-человечески ни разу накормить. Он обычно либо вешался, либо не давал никакой информации. Я его обычно кормил скриптами. То есть Ну, индекс неиспользуемый отыскать не нужен для этого Turing Advisor, у нас для этого DMV есть. Ну, вот именно это сочетание, честно говоря, у меня особого энтузиазма не вызывает. Но решение очевидное, да, то есть профайлер исключается из SQL Server, соответственно, ему на замену, видимо, будем кормить его трейсами, которые получили из расширенных событий, я так думаю. Значит, сделана попытка унификации информации, которая выводится из DMV при отсутствии single pages, single allocator и multi-pages allocator. Значит, у нас теперь появились поля, которые называются просто pages KB. Соответственно, скрипты, которые сейчас у меня, по крайней мере, мониторят память, немало придется переписывать, потому что или ставить логику, потому что в 12-м SQL они не работают, полей больше нету. Сделана попытка, почти успешная, потому что не везде это реализовано, всю информацию о памяти отражать в килобайтах. Значит, сейчас я скажу memory objects. Memory objects по-прежнему есть одно новое поле. Странно, как этому удалось, но тем не менее новое поле, зная уже, что все изменилось, оно по-прежнему выводится в байтах. Но в остальном вроде как все нормально. Значит, DBCC, DBCC отображает информацию иначе, то есть она была лучше структурирована. Счетчики, мониторы производительности, об этом мы чуть попозже говорим, тоже немного перемешаны. Поэтому есть несколько статей в блогах, в которых до мельчайших подробностей описано, что куда уехало и что пропало, и что чем было заменено. Если вы активно пользуетесь средством мониторинга, то я очень рекомендую их почитать с тем, чтобы сразу получить представление о том, чего можно ожидать. Значит, memory status выводит дополнительную информацию и выводит ее более, в более, так сказать, структурированном виде. Значит, еще раз простите. Ну, на самом деле и да, и нет, потому что memory status была описана в некоторых статьях в Knowledge Base, до конца не описана по-прежнему нигде, но это как с DBCC page, да, нигде не документировано, но все знают, как она работает. Не все понимают, что она выводит, потому что страницы SQL также описаны только отчасти. Вот то, что Рэндалл написал, то мы и знаем, а то, что он не описал, можем гадать. Ну, вот здесь примерно то же самое. Вот, соответственно, значит, появились новые DMV и ну, более структурированная информация, как я уже сказал, в DBCC memory status. То есть она идет как бы по иерархии от общего к частному. В конце презентации более подробный список, поэтому презентацию, когда опубликуют, вы можете посмотреть. Хотя, как я уже говорил, в блогах есть человек, занялся джойнами между списками системных представлений, которые есть в SQL Server в 8 и в 12, и, соответственно, получил расхождение. Значит, системный монитор, о чем я уже говорил, счетчики памяти переконфигурированы. Буфер пул больше не занимается выделением памяти, соответственно, эти счетчики у него отобраны. Вот. И к объектам, которые занимаются реально мониторингом памяти, новые счетчики добавлены, соответственно. То есть появились memory manager, memory node, буфер node и прочее. Значит, дополнительный инструментарий, который мы сегодня уже много об этом слышали, я не знаю, были ли вы на сессию Марка Русиновича, я получил массу удовольствия, он с этой точки зрения SQL свои инструменты не рассматривал, но с точки зрения диагностики и анализа текущей конфигурации SysInternals так же хороша, как и в любых других областях применения, то есть CoreInfo. Значит, соответственно, показывает нам карту процессоров, NumaNode и прочее. RAMMAP показывает, как у нас используется память для системы в целом. Очень удобно, графически красиво. Соответственно, VMMAP показывает по индивидуальным процессам. Может быть полезным для диагностики, CoreInfo может быть полезно для сбора информации, для накопления некоторой статистики. Соответственно, VMMAP. Значит, как настраивать память? Это рекомендации, которые я не смею вам ни в коем случае навязывать, и тест-тест-тест остается полностью актуальным, этот призыв. Считается, что можно, но не обязательно назначать MAC Server Memory. Не знаю, не пробовал. На всякий случай, наверное, все-таки назначать буду, потому что так оно спокойнее. Значит, в том случае, если у нас несколько экземпляров, назначать MAC Server Memory нужно, потому что иначе они поедят все, что только можно, и поест первый, который добрался до кормушки. Значит, желательно назначать при использовании Large Pages, но тут это связано, видимо, с тем, что Large Pages неразрывно следует с Log Pages in Memory. Соответственно, значит, если мы похватали большую, в использовании большой модели, похватали память, то мы, опять-таки, ее никому не отдадим. Min Server Memory можно назначить для гарантии некоторого минимума или организации статической модели. Не знаю, насколько полезна статическая модель. И считается, что для Windows Server 2008 и далее блокировать страницы в памяти не требуется. Ну, можно поэкспериментировать, но, наверное, все-таки, если мы имеем выделенный сервер, то для спокойствия души, наверное, лучше да. Если возникают проблемы, они могут возникнуть. Я читал несколько блогов, когда использование этой настройки приводило к нестабильности, ну, можно отключить. Не знаю. Ну и, конечно же, протестировать. Значит, чего можно ждать при переходе? Значит, 32-битная версия больше не способна использовать авиапамять. Соответственно, если конфигурация была сделана из расчета на это, нужно переходить на 64 бита. CLR теперь берет память из буферпула и неожиданно буферпул может начать есть больше памяти, чем мы ожидали. AV-enabled не даст мигрировать. Но это определится на самом раннем этапе, но, как я уже говорил, если планируется перевод большого количества серверов, то лучше эти настройки сбить заранее. Скрипты мониторинга требуют корректировки, потому что поменялись поля, выводимые DMV-шками, связанными с памятью, и, возможно, какими-то другими, о которых я не знаю. Ну и проверить конфигурацию, протестировать, еще раз протестировать. Вот, я чудесным образом уложился во время, значит, дальше в этой презентации есть еще несколько слайдов, которые я не буду показывать, это просто ресурсные, но, естественно, они у вас будут при скачивании. Значит, если есть вопросы, я вас внимательно слушаю, если они вам вспомнятся потом, вот мой почтовый адрес, напишите только, что речь идет о техэде, с тем, чтобы оно не попало там куда-нибудь и не замылилось ваше письмо. А так я готов отвечать по почте. Слушаю. Нужно ли разграничивать аппаратную нуму на более мелкие куски с помощью софт-нума? Знаете, к сожалению, я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что это зависит от целого ряда причин, от аппаратной реализации нумы, от конкретной вашей нагрузки. Но мне кажется, что когда вы начинаете идти по пути вот таких вот сложных настроек, то их очень трудно проверить. Так как у вас нагрузка варьируется все-таки для разных задач, а настройка нумы – это не то, что вы меняете, и оно тут же отображается, это не Макс Дегтярев параллелизм, который вступает в действие для следующего плана. Я бы не стал, если честно, рисковать, потому что если вы чего-то не учли и попали на проблемы, то ближайшее время для перестройки – а может оказаться слишком далеко. Я не уверен, что вы что-то на этом выиграете. Хотя, с другой стороны, могу посоветовать почитать блоги. Вполне возможно, что кто-то описал сценарий, близкий к вашему, и у него все было чудесно. А я дублирую вопрос, а потом на него же отвечаю. Не, не стоит. Ну, В таком случае, значит, вы, по сути дела, сами ответили на свой вопрос. Если у вас прирост производительности подтверждается тестами, он составляет 10%, это вполне прилично, тогда, значит, вот в вашей конкретной ситуации, да. Я не встречал, честно говоря, поэтому не готов сказать. У Саши все очень серьезно, он на самом деле отличается исключительно глубокой проработкой предмета, поэтому, ну, замечательно. Слушаю вас. Знаете, мне, честно говоря, с гипервизором, с 12-м вообще не доводилось работать пока. И в основном у меня заказчики, которые просто в гиперви не влезают физически. До выхода 12-го там вообще просто речи не шло. Там терабайтные базы и огромные серверы. Поэтому у меня, к сожалению, очень мало опыта с гипервизором. И я не знаю, как практически себя проявляет динамическая память в 12-м. 12-й Windows сделал огромный шаг вперед с точки зрения возможности гипервизора. Но вот как это на практике реализуется, я просто не знаю. Сейчас, а может быть, кто-нибудь еще задаст вопрос, а то мы... Да, да, да. То есть там, когда открывается, ну, во-первых, там есть по правой клавише, можно просто создать сессию. Когда мы открываем эту сессию, у нас появляется дополнительный элемент в меню, в котором есть возможность загрузить ранее созданный файл. Она так вот то есть, то нет. А? Файлик загружается и показывается так, как бы он показывался в профайлере. Ну, понятно, если мы делаем кольцевой буфер, то там только запросами. Давайте еще.
Еще такой вопрос. Как вы считаете, гипертрейдинг и NUMA, нужно включать гипертрейдинг или не нужно?
Ну, на самом деле гипертрейдинг уже не так плох, как он был раньше. Во всяком случае, я почти везде вижу сейчас гипертрейдинг включенный. И тут на самом деле есть два момента. Как только вы включаете гипертрейдинг, у SQL сервера появляется возможность подключить вдвое больше рабочих процессов. Если у вас система написана хорошо и она не блокируется, то тогда все нормально. Вы расширяете полосу пропускания, и у вас база данных работает более интенсивно. Если у вас уже блокировки, вы на них накладываете еще вдвое больше этих самых диспетчеров, то тогда ситуация только ухудшится. Ну вот про SQL Server обязательно нужно, вообще обычно не работает. Вот у меня тестами подтверждается хорошо, а у вас может быть иначе. Вот это правильный подход. А вот так вот, что никогда этого нельзя, как правило, это не то. Гипертрейдинг не дает, конечно, удвоения производительности. Я не сравнивал, как работает AMD-шный гипертрейдинг и интелловый, опять же, потому что это, в общем, ну, просто руки не до всего не доходят. Но если раньше включение гипертрейдинга, чем больше у вас было процессоров, тем меньше плюсов он вам давал. То есть на 2-3 еще ничего. Как только там начиналось 8-12, это практически выглаживалось. То сейчас он, в общем, дает вполне ощутимые преимущества. И если вы видите, понимаете, какая штука? Если у вас LTP-шная система, чисто LTP-шная, множество очень мелких задач, то, наверное, это хорошо, потому что они распределяются по большему количеству этих самых диспетчеров. Если у вас система, которая требует, например, массивных сканирований, то вполне возможно, что и нет, потому что у вас, например, в основном используется диск и память, а процессоры там где-то доедают, когда им дали работу. То есть, ну, очень-очень-очень сильно зависит. Сейчас, секунду, я посмотрю, сколько времени, хотя следующая презентация тоже моя, но давайте еще один вопрос, и потом Дима А, Microsoft.com, либо в кулуарах, я готов вас выслушать. Ну, Я, честно говоря, не очень понимаю, о чем речь. Не знаю, это надо проверять. То есть у вас очень какой-то вот очень конкретный сценарий, я про него не могу сказать. Вот так, чтобы блокировки начинали отъедать память, в 2008 я этого не помню. А, то есть когда у вас шла блокировка уровня страницы, а не записи, ну это на самом деле можно, можно. С точки зрения менеджера блокировок, честно говоря, я не знаю, но вполне возможно, что ситуация стала лучше просто потому, что распределение ресурсов памяти совсем другое. И будем надеяться, что в лучшую сторону. Все, тогда спасибо. Значит, следующая презентация – это MDB.